Ты любил Каладан и оплакал его погибшее воинство, но боль открыла тебе. Новая любовь не может стереть тех, кто стал вечными призраками. Рефрен плача Хабаньи. Стилгар удвоил охрану близнецов, полностью отдавая себе отчет в бесполезности этой меры. Парень очень напоминал своего тезку, деда Лето Атрейдеса. Это замечал каждый, кто знал герцога. Конечно, мальчик не по годам серьезен и рассудителен. Ему присуща осмотрительность. Но это не гарантия от неожиданных поступков и опасных решений. Кханима была больше похожа на свою мать. У девочки были такие же рыжие волосы и разрез глаз, как у Чани. Кханима трезво смотрела на трудности, приспосабливаясь к ним. И не раз говорила, что если Лето поведет, то она без колебаний последует за братом. Лето же был готов повести их навстречу опасности. Не раз и не два Стилгар думал о том, чтобы поделиться этой проблемой с Ильей. Он не стал этого делать, потому что принцесса Ирулан бегала к Илье с любой мелочью. Придя к такому решению, Стилгар внезапно осознал, что в суждениях Лето об Илье есть немалая доля истины.
«Она, походя и грубо, использует людей», — думал он. «Она использует как неодушевленный предмет даже Дункана. Можно ожидать, что в один прекрасный день она, не колеблясь, отдаст приказ о моем устранении. Она выбросит меня, как ненужный хлам».
Тем не менее он усилил охрану и постоянно обходил посты, придирчиво вникая в каждую мелочь. Ум его смущали мысли и сомнения, посеянные Лето. Если нельзя держаться за традицией, то где та скала, на которую можно бросить якорь своей жизни? В тот день, когда состоялось большое собрание по поводу приезда леди Джессики, Стилгар видел Кханиму, стоявшую рядом с бабкой у входа в палату собраний Ситча. Было еще рано, Алия еще не приехала, и толпа ожидала ее прибытия, бросая скрытые взгляды на бабушку и внучку, проследовавших в палату. Притаившись в темном алькове, Стилгар наблюдал за ними, отделенные от Джессики и Кханимы, проходящие мимо толпой. Он не мог расслышать их голосов из-за ропота толпы. Сегодня здесь собрались представители многих племен, чтобы приветствовать возвращение прежней преподобной матери. Однако Стилгар во все глаза рассматривал Кханиму. Какие у нее живые глаза! Эта живость зачаровала старого воина. Темно-синие, твердые, вопрошающие, трезвые глаза. А как она резким поворотом головы отбрасывает волосы с плеч. Это же Чани. То было истинное духовное воскрешение. Сверхъестественное сходство. Стилгар переместился ближе и встал в другом алькове. По способности Кханимы трезво наблюдать и делать выводы, Стилгар не мог бы поставить рядом с ней ни одного ребенка, за исключением ее брата. Кстати, где Лето? Стилгар оглянулся на запруженный людьми проход. Охрана немедленно подняла бы тревогу, если бы что-то случилось. Стилгар покачал головой. Эти близнецы сведут его с ума. Они постоянно нарушают его душевный покой. Иногда Стилгар почти ненавидел этих детей. Можно ненавидеть родственников, но кровь и ее драгоценная вода требуют моральной поддержки и постоянной заботы. Эти, брат и сестра, его ответственность, которую никто не в силах с него снять. Из пещеры палаты собрания лился просеянный пылью коричневатый свет, оттенявший силуэты Кханимы и Джессики. Свет коснулся плеч девочки и снежно-белой накидки на ее плечах, придав неописуемый оттенок ее волосам, когда она обернулась к проходу и посмотрела на толпу.
«Зачем Лето смутил мой покой своими сомнениями?» —
подумал Стилгар. Мальчик сделал это обдуманно и с ясным намерением.
«Может быть, Лето хотел, чтобы я хоть в малой степени разделил с ним его ментальный опыт.
Стилгар знал, в чем состоит разница между близнецами, но не был в состоянии мышлением постигнуть, в чем именно состоит это знание. Он не воспринимал утробу матери как узилище бодрствующего сознания. Сознание, которое оживает со второго месяца, с момента зачатия, как ему сказал Лето. Мальчик однажды сказал ему, что его память подобна внутренней голограмме, которая увеличивается в размерах и охватывает все больше и больше деталей с момента потрясения, связанного с упомянутым пробуждением, но не меняет своей формы и контуров. Сейчас, когда Стилгар наблюдал за Кханимой, он вдруг впервые понял, что значит жить в такой паутине памяти, не будучи способным спрятаться в уединенном уголке сознания. Столкнувшись с таким состоянием, человек должен интегрировать в свою психику безумие, быстро отобрав и отвергнув негодные из множества одновременно поступающих предложений, в которых ответы менялись гораздо быстрее, чем вопросы. В таком мире не может существовать застывшая традиция. На двуликий вопрос не может существовать однозначного ответа. Что в таких условиях действует? То, что не действует. Но тогда что же не действует? То, что действует. Смысл ясен. Это тот же смысл, который содержится в старой фрименской загадке. Что приносит жизнь и смерть? Ветер Кориолиса.
«Зачем Лето хотел, чтобы я это понял?» — спросил себя Стилгар.
Из своих осторожных расспросов Стилгар знал, что близнецы одинаково смотрели на свою особенность. Для них это был источник огорчений.
«Родовой канал для таких — это путь бегства», — подумал он.
Невежество уменьшает потрясение такого опыта, но близнецы были лишены этого спасительного невежества. На что похоже ощущение, когда живешь, все зная о тех вещах, которые могут происходить не так, как надо? Это постоянное столкновение с сомнениями. Твое отличие постоянно будут высмеивать сверстники. Какое это удовольствие оскорблять других даже намеком на такое неравенство? «Почему я?» — вот первый же вопрос жертвы, на который никто никогда не даст ответа.
«А о чем спрашиваю себя я?»
— подумал Стилгар. Кривая усмешка коснулась его губ.
«Почему я?»
Дети предстали перед ним в совершенно новом свете. Теперь Стилгар понимал, почему они, не колеблясь, подвергают опасности свои детские и несовершенные тела. Кханима очень кратко и точно сформулировала причину, когда однажды Стилгар отчитывал ее за то, что она взобралась на отвесную западную стену Ситча-Табр.
«Почему я должна бояться смерти? Я уже бывала там, и не один раз».
«Как я могу взять на себя дерзость чему-то учить таких детей?» — подумал Стилгар. «Кто вообще может набраться такой дерзости?»
Как это ни странно, но мысли Джессики во время разговора с внучкой текли по тому же руслу. Она думала о том, как трудно должно быть зрелым человеком в детском теле. Разум должен знать, что тело способно совершить какое-то действие, только в этом случае оно должно ему обучаться. Так формируются телесные ответы и рефлексы. Детям доступны практики бин-гессерит по достижению прана-бинду, но даже эта техника предусматривает, что разум может подниматься на недоступные для тела высоты. Именно поэтому Гарни с таким трудом выполнял приказы Джессики.
«Стилгар смотрит на нас из алькова», — сказала Кханима.
Джессика не обернулась. Ее смутили интонации голоса внучки. Девочка любила старого Фримена как родного отца. Она любила старого воина, даже когда пренебрежительно о нем отзывалась или поддразнивала его. Понимание этого заставило Джессику в новом свете взглянуть на старого Наиба и в образах гештальт-психологии увидеть то, что объединяет детей со Стилгаром. Кроме того, Джессика поняла, что Наиб не слишком-то одобряет нововведения на Аракисе, которые очень по нраву ее внукам.
На ум Джессики невольно пришла неуместная сейчас максима Бины Гессерит. «Прозреть, что ты смертен, — это значит познать начало ужаса. Познать же неизбежность смерти — это значит положить конец ужасу». Да, смерть — это не столь уж тяжкое иго, но жизнь для Стилгара и близнецов превратилась в пытку на медленном огне. Все они находили, что мир устроен дурно, и желали найти такие пути его преобразования, которые бы никому не угрожали. То были дети Авраама, которые узнают о жизни не из книг, а наблюдая полет ястреба над пустыней. Лето привел в замешательство Джессику сегодня утром, когда, стоя на берегу каната у подножия Ситча, сказал: «Вода загнала нас в ловушку, бабушка. Лучше бы мы жили, как пыль пустыни, ибо ветер может вознести ее выше самых высоких скал барьера». Джессика уже привыкла к аномальной зрелости этого мальчика, но все равно была поражена этим его высказыванием. Правда, она быстро взяла себя в руки. «То же самое мог бы сказать твой отец». Лето подбросил в воздух пригоршню песка, задумчиво глядя, как песчинки падают обратно на землю. «Да, мог. Но тогда отец не принимал во внимание, что вода подтачивает и обрушивает любое русло, по которому течет». Сейчас, стоя рядом с Кханимой, Джессика снова испытала потрясение от этих слов. Она обернулась и поверх голов посмотрела на неясную тень Стилгара в алькове. Стилгар так и не стал прирученным Фрименом, способным только таскать ветви в свое гнездышко. Нет, этот человек остался ястребом. И когда слышал слово «красное», то представлял не прекрасный цветок, но кровь.
«Ты вдруг очень притихла», — сказала Кханима. «Что-то не так?»
Джессика отрицательно покачала головой.
«Просто вспомнила, что мне сказала Лето сегодня утром. Вот и все».
«Когда вы ходили в лесополосу? И что же он сказал?»
Джессика вспомнила взрослое выражение лица Лето во время утреннего разговора. Теперь у Кханимы было точно такое же выражение.
Он рассказывал о временах, когда Гарни вернулся от контрабандистов под знамена Атрейдосов, — ответила Джессика.
«А потом вы говорили о Стилгаре», — проговорила Кханима.
Джессика не стала спрашивать, каким образом это было известно внучке. Близнецы без труда проникали в мысли друг друга.
«Да, говорили», — сказала Джессика. Стилгару очень не нравилось, что Гарни называл Пола своим герцогом. Но Гарни заставил всех Фрименов так его называть. А Гарни всегда говорил «мой герцог».
«Понятно», — промолвила Кханима. И, конечно, Лето заметил, что сам он еще не стал для Стилгара его герцогом.
«Это так», — согласилась Джессика.
«Ты, конечно, знаешь, что он для тебя сделал», — сказала Кханима.
«Не уверена, что знаю», — призналась Джессика. И это признание очень ее обеспокоило, потому что она вообще не догадалась и не почувствовала, что Лето что-то для нее сделал.
«Он пытался разжечь в тебе память о нашем отце», — сказала Кханима. «Лето всегда хочет понять, как воспринимали нашего отца другие».
«Но разве Лето не...»
«Конечно, он может слушать звуки внутренней жизни. Это не подлежит сомнению. Но это не одно и то же. Естественно, ты говорила о нем. Я имею в виду нашего отца. И говорила о нем, как о своем сыне».
«Да», — отрывисто произнесла Джессика. Ей не нравилось ощущение того, что эти дети могут делать с ней все, что угодно, по своему произволу взламывать ее память, делая бесстрастные наблюдения, затрагивать интересующие их эмоции. Да ведь Кханима сейчас занимается именно этим.
«Слова Лето были тебе неприятны?» —
спросила внучка. Джессика была потрясена охватившим ее гневом, который она с трудом подавила.
«Да, очень неприятны. Они обеспокоили меня».
«Тебе не нравится, что он знает нашего отца так же, как его знала наша мать, и знает мать так же, как знал ее отец?» — заговорила Кханима. «Тебе не нравится, к чему это приводит? К способности знать и тебя?»
«Я никогда раньше об этом не задумывалась».
Джессика заметила, что язык с трудом повинуется ее воле.
«Такое знание чувственной сферы действительно тревожит», — сказала Кханима. «Но в действительности ты просто предубеждена, потому что тебе трудно думать о нас не как о детях. Но нет ничего такого, что делали бы наши родители на людях или в приватной обстановке, о чем бы мы не знали».
На короткое мгновение Джессика испытала то же самое чувство, что и возле каната с лета. Правда, теперь ее реакция обратилась против Кханимы.
«Вероятно, он говорил о половой чувственности герцога», высказала догадку Кханима. «Да, иногда лето надо просто затыкать рот».
«Существует ли на свете что-нибудь, что эти близнецы не могли бы приземлить и опошлить?» удивленно подумала Джессика. Потрясение и ярость сменились отвращением. Как они осмеливаются говорить о чувственности ее лета?
Конечно, мужчина и женщина, которые любят друг друга, получают наслаждение от своих тел. Эту чудесную тайну не должно выставлять на показ в случайном разговоре ребенка и взрослого. Ребенка и взрослого. До Джессики вдруг с потрясающей ясностью дошло, что ни лето, ни Кханима ничего не делают случайно. Джессика хранила молчание, и Кханима снова заговорила.
«Мы неприятно поразили тебя, и я прошу прощения за нас обоих. Зная лето, я понимаю, что он не станет извиняться. Когда он преследует какую-то цель, то забывает, насколько мы отличаемся, например, от тебя».
Джессика тем временем напряженно размышляла. «Конечно, именно поэтому вы оба так поступаете. Вы учите меня». Удивление Джессики нарастало. «Интересно, кого еще они учат? Стилгера? Дункана?»
«Лето пытается видеть вещи такими, какими их видишь ты», — сказала Кханима. «Для этого недостаточно одной памяти. Даже когда пытаешься сделать это, не жалея сил, то почти всегда терпишь неудачу».
Джессика только вздохнула в ответ. Кханима коснулась ее руки.
«Твой сын ушел, не сказав так многого. Но это должно быть высказано, по крайней мере, тебе. Прости нас, но он любил тебя. Разве ты не знала об этом?»
Джессика отвернулась, чтобы скрыть слезы, заблестевшие в ее глазах.
«Ему были ведомы твои страхи», — продолжала Кханима. «Точно так же, как страхи Стилгера. Милый Стил, наш отец был врачом зверей для него. Стил был не более чем зеленой улиткой в раковине».
Она напела мелодию песни, откуда были взяты эти слова. Лирическая музыка против воли захватила Джессику без остатка.
«О, врач зверей, ты явился словно божество. К маленькой зеленой улитке, этому робкому чуду, прячущемуся в раковине в ожидании смерти. Даже улитки знают, что боги убивают, а исцеление приносит боль, что небеса видны сквозь врата адского пламени. О, врач зверей! Я — человек-улитка, которая видит твой единственный глаз, проникающий взглядом в мою раковину. За что, Муаддиб? За что?» «К несчастью, отец оставил во Вселенной слишком много людей-улиток», — сказала Кханима.